Святые зорко следят за своим потомством. Один знакомый писатель, обратившийся к Богу уже на склоне лет, сказал как-то в Оптиной: «Если бы я начал сейчас писать рассказ о глубоко несчастном человеке, я бы начал его со слов. За него с детства никто не молился». За трех оптинских новомучеников, выросших в неверующих семьях, тоже с детства никто не молился. И все же духовное родословное нынешнего поколения намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд, и приведем здесь одну историю. Недавно за помощью в архивных розысках к нам обратилась преподавательница английского языка москвичка Лидия, рассказав о себе следующее. В раннем детстве она лишилась родителей и воспитывалась у тетки. Все детство ей снился один и тот же сон. Стоило ей смежить глаза, как над ней склонялся священник и благословлял ее на ночь иерейским крестом. «Тетя», — сказала она раз с возмущением, — «почему меня, пионерку, крестит ночью какой-то поп?» Тетя посулила высечь ее крапивой, если будет болтать о глупых снах. Она прожила всю жизнь атеисткой, обнаружив ближе к пенсии, что поп снится ей все реже и реже, но эти сны хорошие. Когда в семье случалась беда, поп являлся ей во сне, утешая, а от беды после этого не оставалось и следа. А потом поп перестал ей сниться, но она уже так привязалась к нему, что стала тосковать и молить «приснись». И тогда он приснился ей стоящим в храме в великой скорби и с такой силой зовущим ее в храм, что, едва дождавшись рассвета, она побежала в ближайшую церковь. Вошла и удивилась. Все было таким родным и знакомым, что она стала тихонько подпевать церковным распевом. Возвращаясь из храма, она достала из почтового ящика письмо, в котором извещалось, что ее отец, священник Гавриил, расстрелянный по статье 58, посмертно реабилитирован. Таких историй сегодня много, но не сразу открывается, как и по чьим молитвам вошла в храм нынешняя Россия, а с нею трое оптинских братьев, принявших мученичество за Христа. Отец Василий начал ходить в церковь со второй половины 1984 года. А об иноке Ферапонте известно, что в 1987 году он уехал из Красноярского края в Ростов, ибо в его родных местах на многие сотни километров вокруг не было ни единого храма. «Мама», — говорил он дома, — «где нет храма, там нет жизни». Но семья была тогда еще неверующей, и мысль о переезде куда-то ради храма казалась несерьезной. В том же 1987 году будущий инок Трофим уехал из дома в Алтайский край, и вскоре его уже видели в храме города Бийска в стихаре чтеца. К сожалению, нам неизвестно, как все трое пришли к вере. Но общеизвестно, что в 80-е годы церковь была еще гонима, причем главный удар был обращен на молодежь. Расчет был простой. В храм тогда ходили одни старушки, и предполагалось, что православие вымрет естественной смертью, если отсечь от церкви молодежь. И чтобы убедиться в прицельном характере гонений, достаточно было попытаться попасть в храм на Пасху, а уж тем более в Московский Богоявленский собор, куда еще студентом ходил отец Василий. Оцепление в несколько рядов. Милиция, дружинники и люди в штатском из органов. Но если бабушек на службу все же пускали, то стоило появиться студенту, как начиналось некое коллективное беснование. Пожилые дружинники с незавершенным начальным образованием дружно срамили студента за темноту. Комсомольцы с криком «Бога нет!» фотографировали, а люди в штатском составляли досье. Студенты из института потом, как правило, исключали, и автор этих строк свидетельствует. Как раз в те годы был исключен из МФТИ однокурсник моего сына и исключен лишь за то, что ходил в храм. Однажды спортивное начальство Игоря вызвали в органы и показали досье на капитана сборной МГУ Рослякова. Игоря после этого с капитанов сняли. И все же до поры ему везло, страной тогда руководили безбожники, поклонявшиеся идолу по имени спорт. и знаменитым спортсменам прощалось то, чего не прощали простым смертным. А Игорь был знаменит. Газеты печатали его фотографии, называя игроком номер один. Вспоминается, что стало неловко при виде фотографии в «Известиях». Обнаженный торс спортсмена без нательного креста на груди. «Да нет, Игорь с крестом», — возразили члены команды. «Просто на соревнованиях он его прятал под шапочку. Приходилось прятаться, скрывая веру. И в покаянном каноне послушника Игоря, написанном сразу после ухода из мира, есть горькие строки об этом вынужденном внешнем отречении. «Оставив свет истины, незаметно стою во тьме, яко Петр, страха ради, творю огнь мудрования своего». И дальше. «Греюся огнем страстей своих, во дворех чуждих обретаюся окаянный». Отречение апостола Петра, скрывающего свою веру у костра во дворе притории, это почти сквозной образ многих стихир, а иначе образ жизни тех лет. Вот факты того времени. Московский поэт Александр Зорин собирает среди православных, а в том числе и среди друзей отца Василия по храму, деньги на адвоката в тюрьме Володя. Его посадили лишь за то, что он со своими крестными детьми совершил паломничество по святым местам, а это уже религиозная пропаганда среди детей. Знакомых Володи по очереди вызывают в КГБ, и среди них идет спор на тему Петрова отречения. Скрыть свою веру, если вызовут. Или ответить, как Танечка Зорина, жена поэта. «Делайте со мной что хотите, но своих детей я воспитывала и буду воспитывать в православной вере». Ответ достойный, но дорогостоящий. У Саши тут же рассыпали набор, уже готовый к печати книги. И он потом долго работал на стройке разнорабочим, рыл канавы и писал только в стол. «Готовлюсь к худшим временам, боюсь, что истину предам. Как Петр, что по неволе струшу, готовлюсь, укрепляю душу». За веру в Бога могли лишить и куска хлеба, и свободы. Но православие уже стало для Игоря смыслом жизни, и он не давал себе послабления великим постом даже со скидкой на чемпионат Европы. Вспоминают, что на чемпионатах спортсменов кормили в основном изобильной мясной пищей, а Игорь довольствовался в пост хлебом с чаем, радуясь, если в меню есть гречневая каша. Вот запись из его дневника. 14-19 апреля 1988 года, Тбилиси. 5 игр, пост. Познал опытно слова Давида. «Колени мои изнемогли от поста, а тело мое лишилось тука. Господи, спаси и сохрани», — рассказывает мастер спорта Андрей Янков. На зарубежных играх команду осаждали поклонницы, и после игр мы шли в бар потанцевать с девушками или смотрели телевизор. А Игорь сидел один в своем номере, читал или слушал по кассетнику православную музыку. «Кажется, в Венгрии мы жили в одном номере. Игорь, — говорю, — а как бы почитать этих врагов народа?» Он тут же достал из-под подушки и дал мне уж не помню какую книгу. «А как бы, — говорю, — провести это домой и дать почитать нашим?» «А вот так, — отвечает. — Снял с книги обложку, сжег ее в ванной, а текст вложил в корочки книги типа «Учебник тренера». В общем, по-всякому прятали и провозили. Игорь себе тогда Библию за границей купил и тайно провез, это ведь запрещалось. А мать отца Василия вспоминает, как сын привез ей из Чехословакии 4 фужера в подарок. «Да ведь 6 положено, — сказала она сыну. — Денег не хватило, — ответил он, доставая из дорожной сумки писанную на ткани икону Пресвятой Троицы. Ткань при досмотре на таможне сквозь сумку не прощупывалась, а от киота, как ни жаль, пришлось отказаться. В зарубежных поездках команду сопровождали люди из органов, и досье на православного спортсмена росло. Когда в 1986 году должен был состояться чемпионат по ватерполу в Канаде, то, к общему изумлению, игрока номер один не включили в сборную страны по причине невыездной. Мать вспоминает, что сын тогда 2 недели пролежал в своей комнате, отвернувшись лицом к стене. это был момент выбора – православие или карьера и громкое имя не только в спорте, но и в журналистике. А журналист он был одаренный, и как раз в ту пору его пригласили на работу в литературную газету и в «Комсомольскую правду». От этих лестных, как считалось тогда, предложений он отказался наотрез, сказав другу: «Я знаю, как там пишут, и не хочу лгать». Отныне он писал только в стол, довольствуясь весьма скромным заработком за участие в периферийных турнирах. Словом, в выборе «крест или хлеб» он выбрал «крест».